Доброго вечера пятницы, желаю вам, дорогие слушатели Вида Радио. Меня зовут Анна, и мы завершаем нашу неделю разговором о божественных и демонических натурах, и о том, как добро и зло проявляется в нас самих, и также о том, что может питать и растить нашу возвышенную природу. И вновь с нами на связи наша дорогая гостья, психолог и наш проводник в мир ведической мудрости Гуна Манджари. И, конечно же, как и всегда, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вновь мы продолжаем нашу важную тему, взятую из Бхагавад-гиты, о божественных и демонических натурах, о качествах, которые описываются там, качествах хороших, их качествах не очень хороших или даже плохих. И на прошлом эфире мы с вами говорили о таком качестве, как сострадание. Очень интересно раскрылось я, но о чем поговорим мы сегодня? Мы продолжим эту тему или возьмем какое-то другое качество?
Во-первых, сейчас мы напомним себе этот текст, на который мы опираемся в нашем разборе. И еще раз хотелось бы напомнить о том, что важно опираться на какие-то абсолютные источники, которые дошли до нас, так же, как и законы государства, допустим, они где-то записаны, где-то прописаны, то есть их нельзя выдумать, их нельзя как-то сфабриковать, то есть определенные законы, и его надо знать и, скажем так, придерживаться. Мы берем алгоритм, конечно, законы бывают разные, но так или иначе сам алгоритм, он таков. То же самое существуют законы этого мира, мироздания, Вселенной, и эти законы, они прописаны в вечных книгах. И поэтому очень важно придерживаться в том, как мы определяем, что такое хорошо, что такое плохо, опираясь на эти вечные законы, которые отражены в тех древних проверенных методах постижения абсолютной истины, которые до нас дошли, потому что время проверяет все, и то, что не истина, время будет разрушать. И поэтому то, что до нас дошло, то, что мы еще можем и проверить на практике, как это работает, то очень важно придерживаться. Это всегда важно, и особенно сейчас, когда мы живем в такое время очень сильно проявленных относительных истин. И говорится, что мы живем в Кали-югу, время лжи и лицемерия, то есть очень много того, что звучит как истина, истиной не является, очень похожи какие-то полуправды. И очень сложно в этом сориентироваться, в этом разобраться, поэтому очень важно опираться на какие-то источники, на какой-то авторитетный камертон, по которому мы можем проверять истинность или относительность тех или иных утверждений, которыми сейчас, в общем-то, заполнено пространство, переполнено. Понятно, что мы слушаем, нам нужны какие-то вещи относительные, мы в это погружены, но дело в том, что очень важно фильтровать, уметь фильтровать. Поэтому такой фильтр, который мы учимся и в себе как-то так, что ли, инсталлировать и помочь другим. Итак, я читаю этот текст. Это глава 16 из Бхагавад-гиты, текст с 1 по 3, и эта глава называется «Божественные и демонические натуры». Это такая высшая вселенская психология, где мы можем разобраться в качествах, к какой категории относится то или иное качество, и это уже не будет каким-то таким относительным пониманием, на тему у каждого своя правда, а это говорит Верховная Божественная Личность, то есть абсолютная истина. Вот, и поэтому вот мы можем к этому приобщиться и ответить для себя на важный вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Вот, и я читаю этот текст. Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям. Таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой». Итак, вот мы видим такой перечень качеств, которые, в общем-то, характеризуют божественную природу. То есть есть определенные характеристики, которые отражают то или иное явление, то или иное утверждение. И поэтому мы просто хороший человек, мы должны понять, какие качества туда входят. Вот. И поэтому мы на наших эфирах разбираем, а может быть, более подробно рассматриваем те или иные качества, как они отражаются, что. Вот. И на прошлом эфире мы разбирали качество сострадания ко всем живым существам. Это действительно очень важное качество, которое определяет человека, наделенного высшей природой. Вот. И мы то, что мы могли рассмотреть в рамках эфира, мы уже сделали. Еще хотелось упомянуть еще один аспект этого качества, так как мы до этого, оно где-то связано с таким качеством, как ахимса, ненасилие, мы до этого его рассматривали. Вот. Но также еще проявлением сострадания или проявлением ненасилия по отношению к другим живым существам, также оно проявляется как в форме того, что мы даем им знания о том, кто они такие, то есть об их вечной природе, о духовной природе живого существа. Потому что когда мы не даем этого знания, будучи понимая это сами, то это также рассматривается, что мы недостаточно милосердны к другим живым существам, которые обделены этим знанием, и мы можем видеть, мы можем понимать по себе, насколько нам стало намного легче жить, когда мы поняли какие-то вещи, когда нам открылись какие-то вещи. Я смотрела когда-то какой-то старый советский фильм, вот, по-моему, назывался «Берегись автомобиля». Вот, и там была, в детстве я смотрела, но фраза мне это запомнилась. И потом я действительно поняла, что это так. Там был такой эпизод, когда товарищ, который, значит, там. Дело в том, что один человек, он угонял автомобили у богатых людей и продавал их другим людям, и на деньги он отправлял в детдом, по-моему, так, на какую-то благотворительность. И там он встречается с каким-то ксензом, он ему передает деньги, и тот его спрашивает: «Вы верите в Бога?» Говорит: «Нет, я атеист». И он ему говорит: «Вы очень смелый человек». То есть, так жить жить, то есть не понимая, что это за мир, к кому можно обратиться, где искать прибежище, и также с пониманием того, что в конце нас ожидает смерть и небытие, то есть это сразу делает бессмысленным все наше существование, то есть смерть, она зачеркивает, то есть присутствие смерти в нашей жизни зачеркивает все, что мы делаем, то есть все сразу же теряет смысл по сравнению, ну, в отношении смерти. Вот, и поэтому действительно люди, которые не имеют духовного знания, не понимают духовной сути вещей и того, что они являются вечной душой, то есть они действительно очень несчастные люди, и они всячески пытаются заглушить этот страх смерти, то есть всяческими способами, которые возможны, которые предлагает нам материальный мир, особенно сейчас различные виды виртуальной реальности, всякие, я не знаю, интоксикации, средства для того, чтобы не думать, для того, чтобы не оставаться с собой наедине, не задавать себе этот вопрос, а что же дальше, а что же, к чему это все, что в моей жизни, а что дальше со всем этим. Ну, на самом деле этот вопрос такой экзистенциальный, в смысле моего существования, он может свести с ума, потому что современная культура и наука и общество не дают ответа на этот вопрос. Вот. И у людей, по-моему, ну, вот количество депрессий сейчас, оно занимает одно из ведущих мест по количеству заболеваний, вот, потому что все тот же вопрос бессмысленности существования, он неизбежно встает перед человеком, не имеющим это знание, и человек всячески пытается заглушить этот вопрос, не думать об этом. Очень часто такой ответ можно услышать: а вот ты не думай об этом, а вот зачем тебе об этом думать, ты молодой, молодая или все такое. Ну, в общем, все что угодно, лишь бы вот эту тему она не вставала как-то, не была таким вот неизбежностью в жизни, то есть как-то забыться, как есть такое в ведах сравнение, это подобно страусу, когда страус, он преследуемый каким-то хищником, видит, что он не может от него убежать, то есть он просто зарывает голову в песок, чтобы его не видеть. Вот, то есть я не вижу, значит, и опасности нету. Ну, понятно, что для его преследователя это только облегчает задачу. Вот, поэтому это вот такой важный момент, что когда мы получаем знания, когда мы сами получаем вот этот, ну что ли, облегчение, скажем так, внутреннее облегчение, и мы видим смысл, и мы видим логику во всем, что происходит. Конечно, высшим проявлением милости и сострадания оно заключается в том, чтобы помочь живым существам это увидеть. Вот. И по-любому это самая большая милость, и есть также еще в ведах такой же пример, что когда мы помогаем людям вернуться к Богу, ну, через понимание, через знание, это подобно тому, как вот у царя, допустим, потерялся его маленький ребенок, да, у богатого человека пропал его маленький ребенок, и добрые люди могут ему помогать, они могут его кормить, они могут давать ему какое-то там, я не знаю, пристанище на какое-то время, то есть как-то скрашивать его бедственное положение. Но самый главный благотворитель в этой ситуации, он просто возьмет этого мальчика и приведет его домой к отцу. Вот это и есть самая большая польза, большое благо, которое можно принести живому существу, потому что можно как бы временно решать его проблемы, чтобы он как-то так перекантовался, вот, до следующей проблемы, до следующей неурядицы, а можно просто отвезти домой, и там все будет хорошо. Вот, но это вот такая аналогия. Вот. И поэтому очень важно понимать, что высшим проявлением сострадания является знание, знание, которое мы получаем, именно знание, которое освобождает нас от скорби, от страха, от, в конце концов, от смерти. Вот. И об этом еще говорил Иисус Христос: обрети истину, и она сделает тебя свободным. Вот. Об этом говорится во всех священных писаниях, потому что знание, оно одно. Вот. И поэтому это очень-очень важный момент, это высший аспект сострадания, поэтому в Ведах так ценится роль учителя, роль духовного учителя, наставника, роль браманов, то есть именно высшее, что ли, сословие людей в плане их обучения, образования, потому что это самая важная задача человеческой жизни, и человек, он наделен для этого разумом, для того, чтобы понять эти вещи. Вот, то есть вот это то, что хотелось добавить про сострадание. И, конечно, ну, предвидя вопросы, я могу ответить заранее, и вообще это важно тоже заметить, что давать духовное знание, давать, помогать людям как бы соединиться с истиной, это, ну, тоже не такой как бы момент, что ли, ну, однозначный в том плане, что, ну, нужны какие-то еще качества, нужно какое-то, вот, скажем так, не просто бить всех наотмашь истиной, а нужно подавать ее именно с, вот, состраданием, то есть понимая то положение, в котором находятся живые существа, и понимая, ну, то, насколько они могут это воспринять, и как-то не входя в позицию учителя, знаете, как есть такое выражение, грех учительства, не входя в позицию какой-то гордости, там где-то сверху, а просто, ну, находясь как бы на уровне этого живого существа, не вещать что-то сверху, а как-то, находя к нему подход, давать ему это знание. И это очень важный момент. И действительно много раз приходилось видеть, как у людей жизнь, она намного-намного облегчалась, как они выходили из тупика, когда они хотя бы немного соприкасались вот с пониманием об вечной абсолютной истине. То есть вот даже небольшое продвижение по этому пути может спасти от многих и многих проблем и бед. Так говорится в ведических писаниях о том, что когда человек получает, обретает духовную истину, вот. И более того, то знание, которое он получает, если оно, ну, духовного уровня, то есть оно навсегда остается с ним. Тогда же, когда, как все наши, когда все наши навыки, то есть все наши навыки, которые мы здесь получаем в материальном мире, они уничтожаются вместе с, со смертью нашего тела, и каждую новую жизнь мы учимся заново. Вот, мы начинаем все заново, потому что материя, она конечна по своей природе, тогда как духовная энергия, она вечна, поэтому это знание, оно неуничтожимо, которое мы получаем, оно накапливается в нас, и мы развиваемся таким образом. Вот. Так бы я хотела завершить описание качества проявление милости ко всем живым существам.
Очень глубокая тема, и спасибо большое за завершение такое, потому что иногда важно, да, снова поставить все на точку и вспомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. И, конечно, вы уже предупредили некоторые вопросы, которые к нам пришли, но все равно хочется задать. И вот такой вопрос пришел. Где-то читала про качество, которым должен обладать человек, который может рассказывать другим о Боге. Не помню этот список, но помню, что это был достаточно высокий уровень. Получается, тем, кто не развил эти качества, не стоит этим заниматься?
Ну, во-первых, важно понять то, что рассказывать о Боге могут все. Вот. То есть одно дело, что, может быть, ну, не каждый человек может быть таким харизматичным проповедником, вот, который, ну, может на большие массы людей выступать и как бы иметь какой-то эффект, как-то затрагивать их струны, доходить до вот, глубины, до сердца. Вот. То есть это, конечно, нужны качества, это нужна, скажем так, уполномоченность свыше на подобного рода вот моменты. Вот. Но мы все общаемся со своими близкими, каждый ну, в своей семье является ну, какой-то значимой фигурой, поэтому любой человек, я думаю, может это делать. Мы говорим столько глупостей часто, и столько всего негативного, и всего мы говорим, мы как-то не стесняемся, как-то... Вот, а сказать какие-то абсолютные вещи мы можем иногда тушеваться, либо наоборот нас продирает какое-то вот ощущение того, что вот-вот я понял, а вы тут все такие ничтожные, мизерные. Вот, поэтому если мы сможем, ну то есть тут нужно без гордости и без лишних как бы и без ложной скромности, вот достаточно просто это сделать. Мы в своей жизни делаем вещи гораздо более сложные, вот, и может быть чем-то неестественные для нас. Поэтому на простом языке, да, с понятным нашим близким, мы вполне можем им говорить какие-то вещи, которые мы сами поняли для себя, осознали, и то есть это не будет для них шокирующе звучать, если мы ну как бы сможем это ну как подать на их уровни, вот что ли. Достаточно просто можно доносить какие-то истины. И особенно, если мы в правильном умонастроении, если мы не заносимся, если мы не пытаемся как-то, опять же, учительствовать, а просто им даем, принимая их уровень, принимая их возможности понять, то, знаете, как это, закон бумеранга, что пошлешь, то и получишь. То есть, если мы их принимаем, если мы там не возносимся и относимся к ним, скажем так, как равным себе, вот, они ответят нам тем же.
Да, спасибо большое за такой важный ответ. И мне кажется, вот это сострадание, оно же может проявляться не только в разговоре о Боге, а в каких-то еще других вещах. И вот такой вопрос: легко разговаривать на духовные темы со всеми, кроме моего мужа. Он совсем не принимает ничего и называет себя атеистом. Что я могу делать для его блага? Сердце за него болит.
Ну, во-первых, для мужа много всего можно делать, то есть можно кормить его освященной пищей, можно молиться за него, можно много чего. Жена, она на самом деле самый могущественный такой аспект, ну так, в жизни мужа. Вот, поэтому... Вот разные методики, которые существуют, и причем женщина, она действительно очень могущественна, и вот сколько я знаю случаев, когда жена практиковала, муж нет, то, скорее всего, муж потихонечку начнет что-то делать. Тогда как Да, если ситуация обратная, то есть муж практикует, жена нет, то бывает, что жена тоже начинает практиковать, но часто бывает, что жена утаскивает мужа за собой в свою какую-то вот, ну такую слишком материалистичную тему. Вот, поэтому потихонечку, главное, знаете, тут важен подход того, чтобы муж, он не видел в вас оппонента. То есть, если он видит, что вы так яростно пытаетесь его сделать кем-то, кем он ну, считает, что он не хочет быть, то он будет также яростно противодействовать этому. Когда вы просто спокойно, без каких-либо ожиданий, говорите ему какие-то вещи спокойно, вот, то постепенно, как мы уже говорили, работает закон бумеранга, то есть вы принимаете его убеждение и, во всяком случае, его позицию, и постепенно он начнет вам отвечать тем же. Вот. И особенно у мужчин, то есть есть такая, скажем так, особенность, он не может принять женщину как своего учителя или как своего наставника, это естественно, то есть поэтому, если он не будет вас видеть вот такую вот фигуру, которая над ним, то он меньше будет сопротивляться. То есть, если он будет видеть, что ну, вы ничего не пытаетесь ему доказать, никуда не пытаетесь его, ну, что ли, ни во что не пытаетесь его трансформировать, он будет более спокойно и более доверительно к вам относиться. И потом это как занимает время какое-то, он что-то будет оставаться. То есть для мужчины, чтобы он что-то понял, нужно очень много времени. Допустим, женщина, она больше склонна впитывать, и она принимает, у нее больше есть склонности принимать сразу, принимать вот так. Вот она чувствует это правильно, она все приняла, и вот она вошла в это. Вот. Но есть и обратная сторона этого всего, она также быстро может и принять что-то другое, то есть выйти из этого состояния. Как быстро входит, так быстро и может выйти. Вот. Мужчин немножко другая, ну что ли, динамика, то есть он не будет показывать, что он с чем-то согласился, то есть там больше работает принцип «капля камень точит». То есть где-то что-то будет у него откладываться, он будет смотреть на вас, насколько вы стали лучше, спокойнее, самодостаточнее, счастливее. Это тоже будет у него откладываться. Вот, то есть он будет судить о вашей духовной практике по вас или по вам, не знаю, как правильнее. Вот, поэтому, то есть тут все мягко, постепенно, и то есть никакой директивной атаки ни внутренней, ни внешней не должно проявляться. То есть очень так, скажем так, косвенным образом.
Как важно знать уже о природе другого человека, чтобы это все было не в качестве насилия, а в качестве блага и пользы. Спасибо большое. И вот тоже вопрос про сострадание. Мы говорили о том, что можно кормить, а тут вопрос про кормление животных. Если кормить бездомных животных неосвященной, простой, не вегетарианской пищей, является ли это состраданием?
Ну, смотрите, мы говорили, что сострадание может быть на разных уровнях. То есть, может быть, сострадание, допустим, вот, ну, опять же, возьмем тот пример, то есть, ну, ребенок потерялся, и какие-то добрые люди его покормили в какой-то момент его жизни. Да, они проявили к нему сострадание, они проявили к нему какое-то сочувствие, но они не решили его проблем. То есть, и сострадание высшего уровня – это привести ребенка домой, к своим родителям. Вот, поэтому да, на каком-то этапе это тоже относится к состраданию, но вот такого чисто ну, временного характера. Вот, и ну вот, Если говорить, и тут еще можно упомянуть о принципе ахимсы, то есть и о проявлении сострадания к животным, то также туда входит то, что как бы мы их и не едим тоже, потому что сейчас много вот таких есть. Общество предлагает какие-то такие вот моменты, как бы воспитание милости в человеке, то есть какие-то, я не знаю, где-то там можно с животными пообщаться, какие-то рестораны, кафе, ну, я знаю, в Европе, где есть там всякие, вам приносят еще и животное, вы можете пообщаться, погладить и все такое, но эти... так сказать, заведения, они не вегетарианского характера. Поэтому это некая такая двойной стандарт, двойная такая мораль. Вот, поэтому вот как-то вот так в отношении животных, что вот как-то важно помнить какие-то такие моменты. Вот. Ну, опять же, животные и природа, они могут воспринимать, когда вот мы какие-то молитвы произносим или какие-то мантры благоприятные, то вот живые существа, они в этом, так сказать, в этом пространстве, они, их душа получает благо, они получают пользу.
Спасибо большое, что рассказали об этом. Действительно важно об этом помнить. И пока вопросы по качеству сострадания закончились, может быть, мы начнем разбирать другое качество. Я уверена, что ближе к концу эфира у нас еще несколько вопросов появится.
Да, мы перейдем к другому качеству. И также хочу напомнить, что у нас остались еще вопросы из прошлых эфиров. И ну, при возможности мы тоже будем... попробуем их рассматривать, то есть будем рассчитывать их рассматривать, поэтому, опять же, а если ваши вопросы так или иначе не прозвучали, это значит, что слушайте нас дальше, мы будем об этом говорить в каких-то будущих эфирах, если не успеем сейчас. Вот. И следующее качество, важное очень качество, о котором хочется поговорить, это отсутствие алчности. Вот. И действительно, ну, об этом можно много-много говорить. Тема всегда актуальная, а человек склонен к этому такому состоянию, которое... Гуна страсти контролируют, когда нам кажется, что ну, маловато будет. Вот. И ну, вот как-то вот на алчность, на жадность нас как-то ловит судьба, и ну, это всегда имеет какие-то последствия негативные. Ну, не говоря о том уже, что это тормозит наше сознание, наше развитие. Вот. И особенно сейчас об этом стоит поговорить, когда мы живем в эпоху раздутых искусственных потребностей. То есть, как мы говорили в начале передачи, что человек, у которого нету духовного знания, понимания сути и смысла жизни, то, знаете как, природа не терпит пустоты. Если чего-то нету, то вакуум чем-то заменяется. То есть этот, ну, этот дефицит, его обязательно чем-то нужно заполнить. То есть вот эта экзистенциальность, если не отвечен вот этот вопрос, зачем и какой смысл этого всего, то... ну, что-то будет заполнено, вот этот вакуум будет заполняться. И сейчас мы видим, люди все больше и больше теряют смысл жизни. Ну, я говорю в общем о человечестве, я не говорю о отдельных личностях. Некоторые находят, и достаточно много людей сейчас тоже обретают какой-то смысл жизни, видят свет в конце туннеля, что называется. Вот. Но я говорю о человечестве. Вот. И поэтому этот вакуум, он заполняется все большим и большим количеством каких-то искусственных вещей, без которых мы можем существовать. Но вот так как есть такое выражение, что Бог, он занимает, когда-то занимал место в нашей душе, но когда мы его вырвали оттуда, то, ну, скажем так, он занимал место в нашем сознании, и когда мы его вырвали оттуда, там образовалась пустота. И так как мы знаем, природа не терпит пустоты, то есть ее надо чем-то заполнить, она требует заполнения, то ее пытаются заполнить всем. И так как он безграничен, он бесконечен, то эта пустота, она тоже бесконечна. И поэтому это закон алчности, что чем больше мы пытаемся удовлетворить свои возросшие потребности, тем больше и больше они возрастают. То есть это подобно тому, как тушить огонь, заливая его маслом или бросая в него, подкладывая в него дрова. Вот. Поэтому алчность — это вот такое сосущее чувство, которое чем больше мы пытаемся его удовлетворить, чем больше мы пытаемся что-то сделать для этого, тем больше оно начинает разгораться. То есть вот такая, что ли, аналогия с зудом. То есть чем больше чешешь, тем оно больше хочется чесаться. Вот. Поэтому очень важно понимать о том, что такое алчность и к чему это ведет. И очень важно как бы противостоять тенденциям сегодняшнего времени, когда очень много всего навязывается, очень много всего ненужного нам как бы пропагандируется, и мы, будучи такой пограничной энергией, мы становимся частью той среды, в которой мы находимся, то есть мы заражаемся этими идеями, и нам хочется все больше и больше, и там кругом лозунги, там ты этого достойна, и тебе это надо, и кругом, ну, в общем-то, все кругом пестрит тем, как кто как, в общем-то, чего, что имеет, и как можно еще больше, а там еще что-то, и за забором трава зеленее, и вот, ну, здравствуй, жадность. Вот так она разгорается, то есть она имеет ну, вот, природу огня. Вот. И существует такая некая иллюзия, что вот я куплю себе это, я вот достигну этого, у меня будет это, и я успокоюсь, и я буду счастливым, и я буду, ну, в общем-то, все будет у меня хорошо. Но когда покупается это, пятое, десятое, то это еще больше распаляет, разжигает, вот, и ум становится еще более беспокойным, и жизнь, она становится все более, ну, перестает быть более целостной, потому что вот эта разросшаяся материя, она требует поддержания, она требует энергии нашей души. Вот, поэтому, допустим, аскеты, святые, ну, те люди, которые очень решительно и серьезно посвятили себя духовной жизни, духовной практике, они очень сильно остерегались материи, они очень сильно опасались иметь больше, чем необходимо, потому что на поддержание этого всего, на то, чтобы, ну, вот это все было в твоей жизни, уходит очень много энергии. Энергии нашего сознания. Это все не так просто. То есть материя, она требует нашего присутствия в нашем таком, ну, то есть наше сознание погружается в это, и чем больше мы туда погружаемся, тем меньше у нас сил и решимости на что-то другое, потому что наши ресурсы, они очень ограничены. То есть сила нашего сознания, она тоже очень ограничена. Вот. Это миф на самом деле про кто там, Цезарь, да, мог одновременно говорить, писать, слушать или еще что-то. То есть, да, может быть, иногда какие-то такие разносторонние люди встречаются, за редким исключением, но обычно там как бы очень часто теряется глубина, потому что если что-то делать хорошо, нужно, чтобы что-то делать хорошо, нужно в это очень хорошо погрузиться и сконцентрироваться. Везде нужна наша концентрация. И так как избыточные потребности и материя, она требует нашей концентрации, то у нас не хватает просто внутренней силы на важные для нас, опять же, экзистенциальные вопросы, на решение таких глобальных для себя вопросов, а именно решение моего бедственного состояния в этом материальном мире и в плане деградации. Вот. И чтобы уравновесить сказанное, еще хочу добавить, потому что скажут, вот как же мы можем жить в этом мире без материи, и как женщина тем более не может жить, и все такое, так что же нам от всего отречься, и как же нам просто жить там в пещерах или в горах, и что из этого выйдет. Ну, конечно же, нет, и я очень часто об этом говорю в своих посланиях к женщинам, очень часто говорю об этом, что да, есть природа, нам нужен, женское тело особенно нуждается в каком-то комфорте определенном, вот, и что если мы действуем вопреки своей природе, то есть если мы как бы искусственно отрекаемся от того, от чего мы еще не готовы отречься, это тоже может приносить нам беспокойство и тормозить нас в нашем духовном пути, на пути нашей эволюции, нашего сознания. Поэтому не надо никого имитировать. То есть это вот это знание, понимание и примеры святых даются для того, чтобы, или святых, там, отшельников, или людей, идущих по духовному пути очень так целеустремленно, для того, чтобы мы видели какой-то эталон, для того, чтобы мы понимали, как вот оно работает. Вот. Но это не означает, что мы должны просто слепо это копировать. Мы должны это, внедрять в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, используя свой разум. Вот. Поэтому у нас есть какие-то потребности, которые необходимы, которые нам нужно удовлетворять для того, чтобы мы были достаточно сбалансированы внутренне, чтобы мы были здоровы, чтобы наша психофизика, психофизическая природа была зафиксирована для нас органичным образом. Вот, поэтому ни в коем случае не нужно никого копировать, не нужно какие-то такие делать, размахиваться на то, что сейчас я вот одним махом вот преодолею влияние материи на себя, на свою такую обусловленность, скажем так. То есть нужно быть трезвым относительно этого, дать себе то, что вам нужно для того, чтобы нормально функционировать в этом мире, не сходить с этим с ума, но в то же время сохранять трезвость и как бы вот этот фильтр, видя, что общество навязывает нам очень много того, что нам не нужно, без чего мы можем жить и что будет приносить нам лишние проблемы. Вот. И поэтому, опять же, тут нет каких-то готовых рецептов. Тут каждый для себя определяет вот эту квоту, эту долю, которая его. Вот. И тогда жизнь его, ее может быть намного более умиротворенной, намного более спокойной. Вот. И намного более успешно именно в том, чтобы достичь какой-то более глобальной цели своего существования, а не решать каждый раз какие-то временные задачи и потом с новым рождением опять решать все одно и то же и вовлекаться в эту борьбу за существование, в эти, ну скажем так, крысиные бега, кто победит, кто выйдет на старт, кто там ухватит немножко больше материи. Вот. То есть идея в том, чтобы дать то, что необходимо для спокойной, здоровой жизни. Вот, и об этом говорится в шастрах, об этом говорят святые, духовные учителя, что человек должен стремиться к здоровой и, ну, уравновешенной жизни. Вот, и не развивать какие-то искусственные потребности, то, без чего он вполне может жить. И также я приведу такую цитату известную, которую говорил святой нашего времени Шрила Прабхупада. Он говорил о том, что человеческая жизнь, она предназначена для простой жизни и высокого мышления. А сейчас все живут очень сложно и мыслят очень примитивно. Вот, поэтому, ну вот как-то так, если в общих чертах. Вот, и плюс еще такой момент, последний, наверное, что могу сказать, для баланса, для равновесия, то есть если вы посмотрите, как жили люди в ведической цивилизации, то есть женщины одевались очень красиво, они носили драгоценности очень много, вот, они были в красивых одеждах, то есть никто не говорит, что нужно как-то в какую-то серость и себя погрузить. Вот. Но были разные классы людей, то есть все-таки общество понимало важность духовного совершенствования, и все служило этому для того, чтобы люди постепенно прогрессировали. Сейчас общество, оно потеряло этот ориентир, и оно просто как вот потерявший какой-то здравый смысл родитель просто пытается задобрить своего ребенка, балуя его бесконечно, то есть позволяя ему все сладости на свете, потакая всем его капризам, лишь бы только вот этот ребенок его как-то признавал. Вот. То же самое сейчас происходит с обществом, то есть оно будет давать вам все, что угодно, любой каприз за ваши деньги, вот, лишь бы, ну, были вы такие вот потребители, вот, адекватные, как считает общество. То есть лишь бы люди потребляли как можно больше. Вот. То есть общество немножко сейчас без головы, вот, нужно это понимать, потому что нету как бы браманов. Браманы, они являются, сравниваются с головой общества, и они и раньше общество было построено таким образом, что браманы, они руководили обществом, они были над царями, цари прислушивались к браманам, и браманы принимали решения, то есть как, куда вести, но сейчас такого нет, общество без головы, и поэтому нам предлагают все, что угодно, все, что будет служить нашей деградации, пожалуйста, в большом количестве, в большом выборе, и поэтому эту голову нужно самим себе, ну вот как-то так прокультивировать, чтобы, понимая, что просто мы не можем просто плыть по течению, потому что мы приплывем не туда, мы приплывем в тупик, за это никто не несет никакой ответственности. Вот. И вот контролировать какое-то пагубное влияние на нас социума, окружающей среды, я имею в виду социальной среды, и самим уметь фильтровать, что мы принимаем, что мы сами знаем, как нам будет лучше.
Еще одно удивительное качество мы разобрали. Спасибо большое. И, конечно, у нас есть вопросы, потому что это такая непростая тема. И, может быть, не каждый даже готов себе признаться в том, из каких мотивов он действует. И вот есть такой глубокий философский вопрос. Почему у людей сейчас не хватает этой решимости на борьбу с алчностью, со своими желаниями, а наоборот все громче звучат фразы, что ты должен позволять себе все свои желания? Это влияние Кали-юги или люди просто настрадались, и психика хочет просто глупого счастья?
Это влияние Кали-юги, это действительно так, потому что время – это божественный аспект, вот, то есть это, ну, вот Господь в материальном мире проявляется в виде времени, и под влиянием времени все деградирует, и это влияние Кали-юги. Но мы живем в особую Кали-югу, тут есть еще и вкрапление Золотого века в эту Кали-югу, то есть с приходом святых, с приходом, вот сейчас много знаний открывается, то есть поэтому на фоне того, что время склоняет людей к деградации, у нас есть возможность, это еще не та Кали-юга, которая вообще не дает никакого выбора, и об этом говорится, что еще 10 тысяч лет еще будет длиться вот это влияние Золотого века, а потом все пойдет, ну вот тьма будет сгущаться, то есть уже выбора не будет, вот все будет просто поглощено деградацией. Поэтому сейчас мы видим как бы два параллельных течения, очень сильно все поляризуется, мы видим разные полюса, то есть и одних людей, которые стремятся к духовному развитию, они как-то развиваются, как-то расширяют свое сознание, и другие люди, которые все более и более усиленно деградируют. Вот, и такими, ну, семимильными шагами мы можем видеть, как все происходит, там, какие там законы принимаются в обществе и так далее. То есть мы это все можем видеть. Это действительно так. И общество, да, оно сейчас без головы. Раньше общество, оно было немножко, то есть оно было совсем другим. То есть во главе общества стояли просветленные мудрецы и цари, которые принимали их авторитет. То есть сейчас общество, оно возглавляется людьми, очень далекими от духовного знания. Вот, и поэтому люди сейчас идут за... А люди всегда идут за кем-то. То есть обществу всегда нужен тот, кто его возглавит. То есть всегда нужен царь. Ну, вот, сильная личность, которая будет управлять, которая будет давать дирекцию, потому что общество – это вообще ведомая такая структура. Вот. И Веда говорит, чтобы не делал великий человек, все следуют его примеру. Если великий человек не очень-то велик по рамкам, ну, вот, тех качеств, которые мы сейчас читаем и обсуждаем, это может быть великий демон или просто материалист, то общество будет идти за ним. То есть такова природа вещей.
Да, спасибо большое, что объясняете, потому что действительно сейчас очень много информации, как вы сказали, со всех мест, со всех щелей, там, экранов, смартфонов, компьютеров на нас идет это, не знаю, пропаганда или нет, но так или иначе, огонь, так желание нас разгорается и разгорается, и такой естественный вопрос нам пришел, что делать, чтобы не покупаться на эту рекламу счастливой жизни, которая везде транслируется, иногда действительно может показаться, что тебе чего-то не хватает.
А это 100% нам покажется, что нам чего-то не хватает. Если мы будем долго на это смотреть, то мы ощутим, что да, мне это надо, мне этого не хватает. Я просто какой-то, как это слово, нищеброд, да? Вот так презрительно, вот брошенное. Вот, то есть, и это да, так оно и есть, потому что мы все люди среды. Вот в какой среде мы и будем, находимся, в такой, такими мы и будем. И поэтому мы должны очень хорошо понимать об этой своей склонности, об этой своей тенденции и не слишком быть самоуверенными в том, что вот да, я вот, я знаю, я противостою этому всему. Нет, один в поле не воин. Поэтому мы должны сознательно искать общество людей с другими ценностями и больше находиться в таком обществе. То есть, во всяком случае, ну, если мы вынуждены там в сферу нашей, как в силу нашей какой-то социальной активности общаться с людьми, находящимися под влияниями всей этой пропаганды, этого материализма, алчности и потребления, то во всяком случае мы, если мы работаем где-то на стройке и мы загрязняемся, мы должны приходить куда-то и принимать душ. То есть поэтому очень важно себе хорошо отдавать отчет, где мы находимся, что происходит. То есть никогда не позволять замыливаться своему видению. И даже если оно замылилось, и мы уже начинаем как-то так примерять это все на себя, вот все вот эти стандарты и вкусы, которые нам прививают другие люди, то мы должны вести себя просто к тем людям, которые еще, ну, скажем так, не сошли с ума, вот, и сами что-то практиковать, очищать свое состояние, очищать свое сознание и практиковать духовную жизнь самостоятельно, духовную практику и общаться с теми, кто ее практикует. Потому что если у нас нет такого общения, мы пытаемся практиковать сами, то в какой-то момент нам могут приходить мысли, ну я какой-то сумасшедший, что я себе тут придумал, наверное, ну люди как-то они живут проще, они знают, вот, ну наверное это как-то, ну что то, что я делаю, это что-то такое не очень нормальное, и поэтому мы не сможем долго. И для этого важно общество других людей. Так как на нас влияет одно общество, нам важно общество других людей или общение с другими людьми. И пусть даже это будет несколько человек, но тут вот без единомышленников очень сложно.
Спасибо большое, это очень важно, и кажется так просто, что для того, чтобы развивать, точнее, для того, чтобы противостоять негативным качествам, демоническим, нужно просто вкладываться в свои божественные качества, особенно посредством такого общения с людьми, которые этими качествами уже обладают, и у нас часто приходят такие непростые вопросы про жизненные ситуации. Я зачитаю один из них, потому что он связан с темой божественных и демонических натур. Итак, добрый вечер. Вопрос для уважаемой Гуны Манджари. Сестра встретила мужчину, начали потихоньку общаться. По человеческим качествам, доброте, заботе, поступкам, личность божественная. Но много ошибок с ранней молодости, полигамность в отношениях, неверность в браке, вспыльчив, много лет в депрессивном настроении из-за потери работы, по физическим ограничениям пьет и курит ганджу, чтобы снять боли. Неверующий, не в конфессии какой-то. Есть все признаки демонической личности, но они кажутся приобретенными. Человека не хочется оставлять и уходить из общения. Как посоветуете выстроить с ним общение? Человек важен для женщины, чувства есть с обеих сторон, но женщину пугает этот демонизм. Спасибо за ответ.
Ну, оно, конечно, да, спасибо за вопрос и за доверие, вот, и оно, конечно, сложно вот так, ну, как бы заочно, не зная ни ситуации, ни человека, потому что это же, ну, конкретная жизнь, конкретные люди, конкретные вопросы, вот, насколько он там одержим этими вредными привычками, насколько, то есть, это все так, потому что мы же, как бы, то, что мы транслируем, это, ну, оно несколько субъективно, то есть и как бы я получаю какую-то субъективную информацию о том, как это, вот, и бывает сложно через субъективную информацию понять, ну, что ж там на самом деле, поэтому я не могу, как бы, ну, очень так достоверно отвечать на вопросы и давать какую-то, ну, вот, четкий ответ, и, вот, потому что у меня нету какой-то объективной информации. То есть вот я могу как в общем отвечать на вопросы подобного рода. То есть опять же я повторюсь, что в данном конкретном случае я не могу вот с полной ответственностью вам посоветовать, вот да, примите этого человека или не надо с ним связываться, потому что, ну, я не знаю человека, я не знаю, как бы, опять же, у меня нету понимания, насколько информация, она объективна, вот. Это просто природа человека, что мы передаем субъективную информацию через свое восприятие. Может быть, кто-то другой посмотрит и скажет, ну, по-другому это увидит. Вот. Поэтому вот, пожалуйста, учитывайте такой, этот момент, что я не могу вам, ну, определенно сказать, общаться с этим человеком или нет, вот с этим конкретным, потому что не знаю. Вот. А если говорить о тенденции вот того, что, о чем было описано, то да, действительно, в наше время мы не можем найти вот там ведического мужчину или там женщину или божественного или, ну вот, демонического, да, бывает, но тоже таких чистых демонов тоже сложно обнаружить. Я более не менее такие, как это сказать, ну, где-то немножко в каких-то качествах перемазаны. Вот, поэтому важно понять вот такой момент, что мы не найдем вот как бы, как это сказать, чистый образ гений чистой красоты, или как это там писалось, вот, так вряд ли мы это встретим, вот, то есть это что касается идеалистов, которые хотят, ну, то есть, ну, у них принцип «не соглашайся на малое», там, либо все, либо ничего, ну, как говорится, удачи, вот, поэтому тут нужно смотреть, насколько есть потенциал данного человека, вот, ну, в какой-то степени это лотерея. Я не знаю, насколько есть там его addiction к нечистой жизни, насколько у него есть потенциал к тому, чтобы меняться. Вот, то есть, поэтому тут именно нужно посмотреть по ситуации, как, какой у вас уровень взаимодействия с этим человеком, насколько он может, насколько в нем развит какой-то волевой аспект, то есть насколько он может быть, ну вот, организован. Если человек сильно погружен в тамагуну, то есть такой, ну, склонен быть просто, вот как это сказать, по инерции как-то вот к какому-то такому, ну вот, что ли, погружению в тамас, в какому-то такому безвольный человек, просто он ни к чему не стремится, он просто погрязает где-то, вот, ну вот как, я не знаю, сравнение свиньи в какой-то луже. Вот, ну, с этим, да, с этим точно не надо связываться, даже если он добрый, хороший, но вот безвольный, если нету потенциала. Вот, то это сложно тянуть из болота бегемота. То есть, если человек такой склонен заболачиваться, погружаться куда-то очень сильно, то да, с этим, пожалуй, не стоит иметь дело. Но если человек, в принципе, он достаточно, опять же, у него есть воля, он может, он не погряз в таком, в тамагуне, в невежестве, он может себя организовать, он, ну, что-то делает, и там есть сила определенная, то, что важно иметь для мужчины, это именно аспект силы. То есть, если в нем есть этот аспект силы, то да, можно рассматривать. Еще раз подчеркну, если сила, она, если в этом мужчине нету силы, если нет воли, то, пожалуй, нет.
Да, спасибо большое. Это, мне кажется, был очень важный ответ, потому что мы так или иначе встречаемся с людьми, в которых есть и то, и другое, как вы сказали. Эти божественные, демонические качества, они проявлены в нас так или иначе. И очень важна эта тенденция, как вы сегодня сказали. Есть ли какое-то стремление к свету, к развитию, к улучшению, к благости? И это очень важный критерий, мне кажется, в общении с людьми, с любыми людьми, особенно в выборе спутника жизни будущего. Спасибо большое, что раскрыли эту тему. И вот последний вопрос хочу задать. Страшно говорить и рассказывать людям о Боге. Кажется, что будешь непонятой и не сможешь сказать ничего путного, так как недостаточно знаний. Получается, это грех, но что делать с этим страхом?
Ну, я бы не сказала, что это грех, то есть это, ну, слишком такое понятие жесткое, грех, то есть я бы назвала это больше как слабость сердца. Вот, грех – это когда, ну, в общем-то, мы делаем что-то такое очень явно разрушительное, вот, поэтому это более такая, ну, какая-то наша слабость и еще недостаток веры. Вот. Но это нормально, потому что мы все где-то на пути, где-то мы, ну, мы развиваемся, так я бы сказала. Это не что-то такое вот, ну, вот так или иначе. То есть это то, что в динамике. Вот. И ну, это все надо в себе развивать, это можно говорить потихонечку, смотреть, как это все, и это навык, который развивается. И я вот тоже как-то наблюдала и заметила, очень интересная тенденция существует вот в обществе, в котором мы живем, которая подчеркивает то, о чем мы говорили, что мы являемся продуктами среды, в которой мы находимся. Вот если вы посмотрите, о чем сейчас люди говорят, сейчас, конечно, стало все открыто, и много блогеров, и много, ну, то есть людей, вещающих в соцсетях на большие пространства. Я иногда просто смотрю для того, чтобы, ну, вот, понять, что происходит. Говорят о чем угодно. То есть если раньше были какие-то, ну, как-то человек должен кем-то стать, чтобы его там послушали, чтобы он там вышел на большую аудиторию, на большую арену, и какой-то ценз был, что там что-то не позволялось говорить, там, допустим, нельзя было использовать нецензурную речь или что-то вот такое, вот какие-то явные субъективизмы нельзя было использовать, то сейчас вообще полная свобода, все говорят, что хотят. В общем, такой абсурд можно услышать, просто редкостный. Вот. Так почему мы боимся сказать несколько правильных, важных слов? То есть это как. Я просто сама себе задаю этот вопрос, когда я чувствую, что, допустим, мне сложно говорить о чем-то, ну, вот о каких-то духовных вещах прямым текстом. Я себе задаю вопрос, а почему? Почему те, кто несут всякий бред, им не стыдно? Они нормально себя чувствуют, и у них так много последователей и, в общем-то, такой отклик. А почему я боюсь сказать что-то важное и нужное? И вот как-то вот, как это ни звучало бы странно, но вот эти люди, они меня вот вдохновляют на то, чтобы не бояться и не стесняться говорить то, что реально важно и нужно. Поэтому это то, что, во-первых, отвечая на этот вопрос, это то, что мы продукты среды, в которой мы живем, а мы живем во многом в сумасшедшем мире. И поэтому нормальный человек в сумасшедшем мире кажется ненормальным. И поэтому очень важно отдавать себе в этом отчет. И другой момент – это то, что, ну, это надо просто потихонечку практиковать, и это приходит с практикой. Вот.
Столько вдохновения вы подарили этим ответом. Спасибо большое, что поделились и в том числе своим опытом. Это действительно важно. Это такой голос разума, как действительно настраивать себя, как это все можно увидеть, свои страхи и понять, откуда ноги растут, и как самое главное с ними работать. Поэтому спасибо большое за ответ. И время нашего эфира подошло к концу. Сегодня целых два качества обсудили, очень важных, и сделали еще один шаг на пути к божественным качествам, к проявлению божественной натуры, которая так естественна для нас. Поэтому спасибо большое, что вновь и вновь поднимаете эту тему и помогаете нам становиться лучше.
Спасибо вам, Анна, за помощь, и спасибо нашим слушателям за глубокие вопросы, за то, что эту тему мы можем вместе раскрывать для себя, узнавать, и я желаю всем нам проявлять сострадание ко всем живым существам и быть объектами этого сострадания, и иметь вот эту внутреннюю трезвость, не позволять алчности как-то нас разносить по частям. Вот, ну вот как-то так, и спасибо еще раз за этот разговор, всем нам это полезно, говорить об этом и слушать, и ну, до следующих встреч, до свидания.
Прекрасное пожелание, как и всегда, спасибо вам и до новых встреч.